На этот раз открылся барак. Лагерный барак, он же полустанок, разъезд лагерный. Датские туристы толпились у окошек теплушек, а гиды в шинелях из туристического бюро оттаскивали их от окошек и грозили побоями и даже смертью. Мало кто из пассажиров обратил внимание на ожидавших поезда Милодара и Ко, хотя робот-начальник станции привлек внимание фотографов. В поезде было почему-то запрещено пользоваться современными камерами, и всем желающим выдавали советские аппараты ФЭД и Смена, которые, как правило, снимать ничего не могли, пленка в них заедала и была перекошена, а то ее и вообще не оказывалось. Но это было не столь существенно, потому что по окончании путешествия аппараты и пленка конфисковывались. Милодар оглядел Ко. Она уже на самом деле окоченела. Из-под очков торчал красный кончик носа, тонкое тело сотрясало дрожь. Сам комиссар также старался дрожать, и очки его были столь велики, что свободным оставался лишь подбородок. Поезд на секунду притормозил. Комиссар и Ко вошли в первый вагон, обыкновенный, хоть и старомодный, снабженный узкими окнами. Вдоль вагона тянулся узкий коридор, в который выходили деревянные двери купе. Вагон казался таким старым и запущенным, словно его и на самом деле нашли на свалке, а не соорудили на заводе года два назад. Бравый усатый проводник, одетый в полувоенную синюю форму и черную фуражку, встретивший новых пассажиров на площадке, без слов провел их в первое купе и так уверенно закрыл за собой дверь, что Ко сразу поняла: он предупрежден, а может быть, служит в том же ведомстве, что и Милодар. Они в третьем купе, места пятое и шестое. После посадки не выходили, и если не считать, что девушка дважды посещала туалет. «Сколько времени вы в пути?» — спросил Милодар. Видно, он был забывчив или проверял на забывчивость проводника. 2 часа 40 минут, — ответил проводник. «Билеты у них были в порядке?»
«В порядке».
«Так я и думал», — сообщил Милодар.
Он был чрезвычайно серьезен. Нет, Ко понимала, что ситуация сложная, и никто не играет в игрушки. Но в каждом, даже самом серьезном деле нельзя перестараться, а то и похороны могут показаться комичными.
Проводник ждал приказаний, чуть приоткрыв рот. Зубы у него были вставные, модные, жемчужные. Поезд пронзительно загудел. Через окно было видно, как начальник станции дергает за веревку начищенный колокол. Из двери в буфет вышел Сталин в сопровождении нескольких неизвестных Ко военных. Он поднял руку, приветствуя поезд.
Ко непроизвольно помахала в ответ.
«Кто там?» — очнулся Милодар.
«Сталин», — ответила Ко. «Странно, что я его на разъезде не видела».
«Они с товарищами нас часто провожают», — заметил проводник.
Милодар кинулся к окну.
«Голограммы», — сказал он удовлетворенно, словно опасался, что Сталин был настоящим. «Их, видно, к поезду активизируют». Он снова опустился на полку. «Возвращайтесь к своим обязанностям. Я вас позову», — сказал он проводнику. Когда проводник покинул купе, Милодар обратился к девушке. «Мы не знаем, сколько у нас времени. Может быть, считанные минуты. Я могу тебе сказать, что с этого момента основную роль в событиях будешь играть именно ты. Я, конечно, этого не хотел. Я тебе не доверяю. Черт знает, что сидит в твоем теле и твоей душе, но у меня нет выбора.
Что вы придумали, комиссар?
Сейчас ты пойдешь в купе, где сидит Вероника.
Зачем?
Ты заменишь ее.
Как так?
Ты станешь Вероникой, а Веронику мы вернем на детский остров.
Но это невозможно.
Для Интергпола ничего невозможного нет, возразил Мелодар. Он стоял спиной к окну, уперев кулачки в бедра, и казался сердитым петушком.
«Хорошо», — сказала Ко,
которая, конечно, уже давно поняла, что комиссар возит ее за собой по Кольскому полуострову не потому, что в нее влюбился.
«Тогда расскажите подробнее о моей роли».
«Сейчас проводник выманит из купе лжефизкультурника. Ты же пройдешь в купе. У тебя будет минута, может быть, две. Ты должна будешь рассказать Веронике, что настоящий ее возлюбленный лежит в морге в Петрозаводске, и при желании она может полюбоваться его телом».
«Комиссар!» — сердито перебила его Ко. «Не старайтесь показаться большим циником, чем вы есть на самом деле».
«Я постараюсь», — криво усмехнулся Мелодар. «Главное заключается в том, что ты займешь место Вероники. Она сойдет с поезда со мной, а ты отправишься дальше с лже-Артемом».
«Да вы с ума сошли! Он меня раскусит!»
«Замечательный ответ», — обрадовался Мелодар. «Любая другая девочка на твоем месте закричала бы, что она умрет от страха, что она упадет в обморок, как только останется с этим монстром вдвоем. А тебя беспокоит лишь деловая сторона проблемы».
«Мне страшно, просто я не успела вам об этом сказать».
«Поздно. Ты уже согласилась».
«Нет».
«Подумай. В твоих руках сейчас находится все. И возможность отомстить за смерть Артема, в которого ты была влюблена. И спасти свою подругу, которая, в отличие от тебя, не приспособлена к подобным ситуациям и погибнет быстрее тебя».
«Это значит, что я тоже могу погибнуть, но позже».
«А почему бы и нет?» — удивился комиссар. «Разумеется, первое задание, которое ты будешь выполнять, страшно опасное. Я и сам бы трижды подумал, и, скорее всего, не согласился бы на него».
«А я соглашусь?»
«Я еще не выложил все аргументы», — сказал Мелодар. Он уселся на голую деревянную полку рядом с девушкой. «Помимо мести и спасения Вероники, ты будешь делать то, что тебе больше всего нравится в жизни. Ты авантюристка, Ко».
«Как вы смеете так говорить?»
«Смею, потому что особая группа Интергпола за последние часы успела изучить твое личное дело и твою медицинскую карту. Я знаю, что ты превосходишь всех сирот на острове по физическим данным. Причем добилась ты этого не потому, что невероятно одарена от природы, а потому, что всегда и во всем хочешь быть первой. Когда остальные уходили спать, ты бегала вокруг острова или поднимала штангу. Было?»
«Ну, это в прошлом».
«Если бы ты с таким же энтузиазмом и упорством учила литературу и историю, ты бы уже окончила университет».
«Я не выношу историю, потому что, возможно, ее не было».
«Удобная точка зрения. Слушай, кто в первом классе в марте месяце наспор с одной лыжей в руках пробежал до большой земли по тонкому льду, чтобы купить мороженого в сельском магазине? Кто, переодевшись привидением, забрался на башню замка без помощи крючьев и веревки и перепугал всех его обитателей страшным воем,